Бог давал возможность общения, обильное общение с неверующими людьми, которые позиционировали себя, что они верующие люди. Но когда речь касалась о полезности веры, что дает вам ваша вера? Где вы будете, когда вы умрете? Поможет ли ваша вера в Бога привести вас в Царствие Божие? Из 10-10, я не говорю, что это было 10 человек, да это 100%, люди говорили, я буду в аду. Я говорю, не страшно ли вам верить в Бога и оказаться в аду? И вот это был повод для того, чтобы общаться с людьми. Так или иначе, в любом разговоре вопрос касался церкви. А в какую церковь вы ходите? Я говорю, я из протестантской церкви. Я сразу заметил или заметили, ну, уточняли свидетели Иеговы там, или адвентисты, или еще кто-то. Многим вообще это все одинаково. Но знаете, на что я обратил внимание? Что говоря о церкви, у людей нет ясного представления, что это такое. Вот стереотип, который у нас когда-то был. Я не думаю, что я сейчас какие-то там, ну, явные открытия сделаю. Вы скажете, ну да, никогда об этом не думал и не слушал. Точно так же бытует в разуме людей до сегодняшнего дня, что церковь – это что-то отдельное в обществе, которому люди отдают предпочтение в силу, наверное, эмоциональных своих качеств, характера, личности. Может быть, кто-то не состоялся в жизни, может быть, кого-то вот сложности настолько придавили к земле, что он начал вот искать помощь финансовую, здоровье в церкви. Но опять-таки, когда мы говорим о церкви, у людей есть свой стереотип представления, что такое церковь. И эту роль сыграла, во-первых, время, во-вторых, культура. Все, что нам нужно время от времени делать, это возвращаться к основам и видеть ту церковь, которую ее видит Бог. Это во-первых. Во-вторых, которую создал Бог. Во-вторых. И в-третьих, церковь, которую благословляет Бог. Это то, что я вначале сегодня говорил. Врата ада не одолеют ее. Врата ада одолевают те церкви, которые уходят от библейских стандартов. Церкви исчезают или становятся слабыми. Вспомните книгу Откровения, 2-3 глава, где Господь посещает все эти 7 церквей во времена апостолов. И большинство из них абсолютно слабые, смешанные с неверующими людьми, которые доминируют в церкви, которые уводят церковь от правильных стандартов, где возрожденные дети Божьи в меньшинстве и страдают. Но самое ценное, что мы никогда не должны упускать, наше предназначение. Церковь – это единственный инструмент в руках Божьих, посредством которого Он достигает спасения неверующих людей в этом мире и наполняет спасенными в свою церковь. Если церковь, то, что я тоже сегодня вначале упоминал, будет ориентирована на неверующих людей, будет подстраиваться под них, будет делать массаж для их ушей, будет делать все приятное с одной целью, чтобы наполнилось собрание количеством людей, где будет делать от музыки до других каких-то вопросов интерьера, чтобы это было комфортно неверующим людям, церковь потеряла свое предназначение. Церковь должна проповедовать путь спасения в Иисусе Христе. Конечно же, в Священном Писании и в посланиях апостолов мы находим, что авторы поднимают различные темы, но все эти темы содействуют одной цели – спасение души, либо освящение этой души. Вот мы вернемся с вами, насколько это будет возможно по времени, и посмотреть на эту красивую модель церкви, которую мы находим в книге «Деяния апостолов». Друзья, перед нами документ, перед нами тот оригинал, к которому мы можем обратиться и увидеть, какой была церковь в самом начале. И это была церковь, у которой не было стереотипов, не было ни доктрин, вот, связанных с деноминациями, не было какой-то модели перед глазами, да, что эта церковь была такой, и они вошли в это наследие. Все это начиналось абсолютно с чистого листа. Это то, что Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вот для того, чтобы врата ада не одолели, для того, чтобы церковь наполнялась, она была живой, сильной, красивой, благоухающей во славу Христа, Нам нужно возвращаться к этим стандартам, если мы уклонились. Если мы находим, что мы верно стоим на этом фундаменте, нам нужно цементировать снова и снова, этаж за этажом, то, на чем мы стоим. Итак, давайте мы вместе с вами прочитаем 41 стиха, 2 глава книги Деяний Апостолов, до конца главы, до 47 стиха. «Итак, охотно принявшие слово его», то есть слово Петра, который проповедовал в день Пятидесятницы, «крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Если бы у нас была способность посетить все церкви, которые существуют в диапазоне от ортодоксальных до самых либеральных, в принципе, все, что здесь написано, там существует. В церквях есть общение, в церквях читается Слово Божие, в церквях молятся, в церквях участвуют в трапезе Господней, в церквях, я догадываюсь, есть благовестие. Как вы думаете, чего там нет или чего там можно не найти? Я повторю, да, может быть, большая часть это касается наших гостей, чем нас, потому что в последнее время мы достаточно часто фокусируем внимание на этой мысли. Всегда мы должны понимать, когда пришел Христос в свой мир исторический, религиозный, Он жил среди верующих людей. Вот именно в этой категории то, что мы перечисляем, да, вот из этого текста, там молились, там постились, там читалось Слово. У них своя миссионерская команда была, они обходили суши и море, и воды, и все, чтобы обратить в свою деноминацию. Они делали все для того, чтобы угождать Богу. У них были свои молитвенные дома, у них был главный молитвенный дом в виде храма. У них все внешне было. Но проблема была в том, что все это они делали ради себя. Они не знали Бога, они не любили Бога, они не понимали Бога. Если они молились, то их молитвы были сосредоточены на своих нуждах. Если они читали Писание, как мне когда-то приходилось слышать, быть в собраниях, когда я понимал, может быть, не всех нюансов в церкви, когда за кафедру выходит проповедник, он начинает проповедовать против какой-то группы людей. У него приготовленная тема, приготовленный текст, но он ясно знает, в чей адрес нужно кому-то услышать. Потом выходит другой проповедник, в другую группу начинает проповедовать. Вроде бы это проповедь, вроде бы это и Слово Божьего. И вот они учат друг друга вот так вот, как пинг-понг, передавая какие-то истины, если кто-то сможет уловить. В этом проблема. Вот эта вот оболочка, в которой есть Писание, молитва, общение, благовестие и там, таинство Божие, еще не доказывает, что это библейская церковь. Нам с вами сегодня нужно будет вот на это обратить внимание, чтобы увидеть эту ценность. Давайте мы вернемся к тексту. Посмотрите, первая характеристика библейской церкви. Та церковь, которую благословляет Бог, та церковь, которую врата ада не одолеют. Первое – это любовь к Писанию. Охотно принявшие Слово Его крестились. Если вы помните контекст, это был праздник Пятидесятницы. Петр ни на кого не давил, не манипулировал, ничего не делал того, чтобы собрать толпу. Дух Божий расположил сердца, они были пронзены, обличены, они раскаялись. Смотрите, и услышав слово, они крестились. Из 120 в один день церковь умножилась плюс 3000. И вот эти вот 3000 человек Лука записывает, как выглядела их повседневная жизнь или жизнь церкви. Самое первое, Это любовь к Писанию. Я хочу сказать, что признак возрожденного человека, спасенного человека, человека, который в церкви, я уже не говорю о служителях, стандартах, это привязанность к Слову Божьему. Самое ценное, когда мы говорим о любви к Писанию и о способности проповедовать и наставлять друг друга, это способность правильно понимать значение Писания. Почему так много деноминаций? Ответ очень прост. По причине толкования Писания. Те деноминации, которые существуют, о которых мы могли бы сказать, это вредное течение или конфессии, они берут какой-то отдельный текст из Библии, игнорируют абсолютно все остальные тексты, не сопоставляя его с целостностью Библии, и возносят его в ранг какой-то своей доктрины или какого-то течения, и говорят, мы библейские. И потом они начинают подбирать тексты Библии, и вокруг этих текстов вся их жизнь выглядит. Вы могли бы привести какой-то пример вот неправильного использования Библии, когда люди берут какой-то текст, отрывок, и потом говорят, вот, это Библия. Знакомы с подобными вещами? Помни день субботний. Далее. Все стою в двери и стучу. Угу. Используют это на евангелизацию, что открой свое сердечко, Бог войдет, Он не будет ломиться в твою жизнь, спасать тебя, если ты не хочешь. Да? Насчет субботы. Да, помни день субботний, это повеление на века. Люди должны хранить этот день именно в субботу собираться. Оля, что у тебя? Где двое или трое? Ага.
Обычно они говорят, что там всегда пребывает Бог, но контекст совершенно другой.
Женатые будьте, как не женатые. Замужние, как не замужние. Очень много есть, да, вот из Библии взять текстов, которые просто приводят фантазию. Помните, я вам когда-то рассказывал в Киеве один верующий, но мне казалось, что он просто думал, что он верующий, когда он начитался книги Даниила и понимал, что Бог, как Даниила защитит от льва, от львов, взял, прыгнул в вольер ко львам с криком «Бог Даниила, да защитит меня!» Если бы львы говорили, сказали, Боже, спасибо тебе за свежую пищу. Вот. Они его убили. Но это может быть часть того, что мы можем странности наблюдать. Но знаете, в чем сложность? Тогда, когда понимание текста вытекает в неправильное применение, в конце концов, люди неправильно понимают Евангелие и никогда не уверуют. То, что делали апостолы, они наставляли церковь. Они были свидетелями жизни Христа, они видели Его, они общались с Ним, они понимали Его, они понимали Его мессианское предназначение, они ясно видели, что Он воплощенный Бог, они видели, что Он тот ходатай, который на небесах присутствует. Они понимали в этом еврейском контексте религиозном, что тот, кто пришел, и тот, в кого вы уверовали, вы правильно сделали, и будьте уверены, что это навеки и навсегда. И Он тот, кто придет судить этот мир. Нового Завета не было написано. У них не было тех книг, которые сегодня у нас есть. Они просто из уст в уста передавали эту информацию. Мне бы хотелось побыть на том собрании, когда Андрей проповедовал, когда Петр проповедовал, когда Фома мог делиться своими впечатлениями, своими сомнениями, когда многие другие братья могли выходить и что-то говорить из того опыта и благословения, которое они видели в личности Иисуса Христа. Друзья, это самое ценное, что может быть в жизни церкви, это любовь к Писанию. А я хочу тоже попросить вас, чтобы могли продолжить эту мысль. В чем сила Писания? Вот с какой пользой оно может просто, или какое благословение изучение Писания или стандарты Писания, которые есть в семьях и которые в церкви мы можем находить, могут принести благо для церкви? Я помогу. Во-первых, через Слово мы можем понимать, кто такой Бог. Мы можем понимать Его характер. Мы можем понимать, для нас это должно быть торжеством. Представляете, мы можем знать, что думает Бог. Мы можем понимать, что Ему нравится, что Ему не нравится. Мы можем знать, как Бог видит церковь. Это самое фундаментальное. Словом мы питаемся. Оно питает нашу душу. Я последние дни просто каждый день читаю 118-й псалом. Этот большой-большой-большой такой отрывок благословения красоты Слова Божьего. Заметьте, это не Павел пишет. Это верующий Ветхого Завета. И он восхваляет Слово Божие до таких высот, что ты просто думаешь, это потрясающий человек, который был сосредоточен на истине Писания, на тех небольших отрывках, которые были в его руках. Когда он просит, чтобы Бог открыл его разум, просветил его глаза, чтобы он увидел чудеса закона, чтобы слово было светильником для его ноги, чтобы сохранить свое сердце от греха, чтобы быть мудрым в жизни, чтобы побеждать искушения, чтобы сопротивляться врагам, которые атакуют его, чтобы не унывать в жизни своей. Это дает Писание. И наоборот, если вы помните, Господь был окружен разными группами людьми, которые пытались проверить Его на истинность Писания. А, допустим, такая группа, как Саддукеи, это последняя мысль, я перейду к следующей, когда Он говорит, что вы заблуждаетесь, не зная Писания. Я не хочу на этом подробно останавливаться, но люди, которые не знают Писания, они 100% будут жить в каком-то неведении, в каком-то заблуждении. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Если бы я приехал в город, где мне нужно было бы обустроиться, первым делом я бы искал церковь, где проповедуется Слово Божье. То, что люди, контекст, пожилые, молодые, богатые, бедные, это вторичный эффект, не столь принципиальный. Если у нас есть слово, как мы можем решать конфликты? Как мы можем решать, куда нам двигаться? Чем нам жить? Чем нам наполнять нашу жизнь? Как влиять на общество? Потому что наши братья так делали? Потому что все так делают? Или потому что я знаю, к этому призывает Слово Божие? Я понимаю, то, что я говорю, не является чем-то новым для нас. Но я хочу, чтобы вы, друзья, прочувствовали в себе вот это вот напряжение. Как лично вы относитесь к Писанию? Насколько оно побуждает вас просыпаться и тянуться к Слову Божьему? Насколько на протяжении дня вы стремитесь, ищете, хотите размышлять об истинах Писания? Как вы решаете вопросы, которые перед вами возникают в жизни, какие-то трудности? Те люди, которые отпали от церкви, оно и проявилось в том, что для них личное мнение важнее авторитета Библии, что для них личный поиск удовольствий в жизни выше авторитета Писания, хотя они знали, что их совесть могла останавливать и сигналить, ты не должен так поступать, ты не можешь так делать. Это вопреки тому, что Библия говорит. И то, что мы видим через 30 лет в этих семи ассийских церквях, скорее всего, стандарт Библии просел настолько низко, что туда, в этот слабый иммунитет, полезло абсолютно все то, что сделала такую церковь, о которой мы уже говорили. Второе. Или вторая характеристика библейской церкви – это любовь друг к другу. Давайте мы посмотрим. Кстати, я хотел бы просто озвучить и обратить внимание, вот эти слова ключевые, они постоянно пребывали. Вот во всем том, что мы перечисляем, их отличало постоянство. Или пребывать – это значит всегда быть там, где ценно, то, что непоколебимо, нерушимо. Так, первое, они постоянно пребывали в Слове Божьем, они любили Слово Божие, их привлекало Слово Божие, они хотели слышать Слово Божие. они стремились, все эти 3120 человек, они стремились исполнять это Слово Божие. Я это не планировал говорить, но я хочу сказать. Посмотрите, именно вот эти характеристики помогли ранней церкви, слабой и беззащитной, так глубоко распространиться по Римской империи, что сегодня сильные образованные христиане, способные мудро влиять на этот мир, не сделают даже 1%. Это парадокс. Потому что мы знаем много информации, но мало любви. У нас много познаний, но мало способностей это применять в нашей жизни. Еще один из моментов дефицита многих церквей – это отсутствие любви. Но вот здесь Лука подчеркивает, люди любили друг друга. Мы еще в 42 стихе. Они пребывали в учении апостолов, смотрите, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Слово «общение», оно не значит способность правильно общаться друг с другом. Слово «кайнония» – это значит общность, это иметь что-то общее между собою. Я когда думаю об этом, и когда я хочу это озвучить, я всегда смотрю на вас и думаю, что в обычных условиях, если бы мы были неверующими, едва бы мы вместе с вами общались, вот что бы нас объединяло? Я думаю, большинство из вас не хотели бы быть в моей компании. Или мне в вашей компании было бы скучно со многими праведными, благочестивыми, или самоправедными, стерильными людьми. Посмотрите, что Бог делает. Он берет нас, в свою семью объединяет, и всех странных, неудобных, всех каких-то, может быть, даже трудных людей помещает в одну семью. Я не ошибусь, если скажу, что Господь, возможно, делал такие эксперименты, когда брал Матфея, вы помните, да, вот в обществе, как относились к мытарям? Ну, это предатели были. Знаете, о ком я еще втором хочу сказать? О патриоте, Симон Зелот, который как раз-таки в своей жизни хотел атаковать такие, как Матфей. И мне кажется, Господь взял двоих и сказал, идите, благовествуйте, когда он по 2 человека отправлял. Я не знаю точно, но мне кажется, что так было. И они могли любить друг друга, потому что у них была вот эта вот общность. Бывали вы в таких церквях? Пусть, может быть, первый раз или еще какой-то, когда заходите, и вы чувствуете напряжение там. Вы не знаете о людях ничего. Вы не знаете об этой церкви ничего. Просто вы куда-то приехали и узнали, вот молитвенный дом там, или еще вас пригласили. Вы заходите туда, и вы испытываете напряжение, вот какую-то вот разряженность какая-то в воздухе. Заканчивается собрание, люди мгновенно исчезают, они не общаются, не о чем поговорить, либо они не хотят говорить друг с другом. Я не думаю, что это церковь, благословенная церковь. Благословенная церковь – та, когда в ней есть любовь друг к другу. Лука говорит, что в этой церкви у них все было общее. Да, это не был мини-социалистический какой-то строй, когда была общая касса, закончилось собрание, кто-то подошел, в корзинку руку опустил, взял себе денег, сколько он захотел, и ушел. Или взял ключи от машины или от колесницы, да, вот поехал там, себе какие-то вопросы порешал. Общность заключалась в заботе друг о друге. Я бы больше сказал, в этой заботе проявлялась забота о душе друг друга. В 6 главе мы читаем, что внутри церкви начались напряжения, когда вот эту гуманитарку начали делить евреи, потом прозелиты, потом греки, уверовавшие. Это серьезно, где люди, там человеческий фактор всегда он проявит себя. Но любовь друг к другу в общности Отца, оно сделает свое дело. многих людей есть свои стандарты понимания любви. Мне иногда приходилось слышать, может быть, вам, что в нашей церкви, если есть любовь, но она не такая любовь, какой должна быть. Я не спорю. Возможно. Знаете, что я хочу этим людям сказать? Если вы понимаете, какой должна быть любовь, и она у вас есть, не держите ее здесь. Распахните свое сердце. Дарите эту любовь. Покажите церкви, как нужно любить. Как нужно прощать, как нужно заботиться, как нужно молитвенно поддерживать, как нужно проявлять какое-то попечение. Помните в послании к евреям в 10 главе, где автор говорит, побуждайте друг друга к чему? Давно не читали послание к евреям. 24-25 стих, а? К любви и к добрым делам. И вот там вот это вот очень сильное, но редкое слово, или наоборот, редкое, но сильное слово. Раздражайте друг друга к любви. Это то слово, которое используется, когда Павел с Варнавой поссорились, да, и между ними произошло это напряжение. Там точно тот же глагол стоит. Между ними произошло это раздражение. Они, их эмоциональный уровень достиг кульминации такой, что они просто в какой-то беседе выясняли отношения вокруг Марка, а потом сказали, все, хватит. Ты так мыслишь, я так, и они разошлись. Так вот, в позитивном смысле автор говорит, раздражайте друг друга к любви, к добрым делам. Я наблюдаю за многими людьми, которые позже меня уверовали, но которые веруют правильно, которые объяты Божьей любовью. Как они заботятся, как они молятся, как они поддерживают, как они терпеливо сносят какие-то трудности. Мое сердце воспламеняется вот этим состоянием. Вот что должно быть внутри церкви. Когда народ приходит в церковь, я не хочу критиковать ортодоксальные церкви. Мне когда-то доводилось приходить туда там, под давлением родителей. Должен прийти, должен исповедоваться, должен там побыть. Ну, я приходил, может, вы меня поймете, ощущение, что машина времени тебя перевела лет на 500 или 1000 лет назад. Мало того, что интерьер это тебе незнакомый, а вот эта задымленность и самое сложное, ты не понимаешь вообще, о чем там идет речь. И знаете, что я всегда думал? Если бы я пришел к врачу с проблемами, сказал, помогите мне вылечиться, у меня такая-то, такая-то проблема. Он бы мне на латыни рассказал мою проблему, мой диагноз, на латыни рассказал, как мне лечиться, пожал мне руку, поцеловал мне, сказал, всего хорошего. Была бы это помощью? Нет. Он бы сказал, может быть, правильно, но бесцельно, безадресно, безрезультатно. Когда церкви не проповедуют ясное Писание, точное Писание, когда внутри церкви нет любви между собою, врата ада однажды ее одолеют. Эта церковь будет расшатана. Ничего не имеет никакого смысла. Я повторюсь, ни количество людей, ни известность, кто там в церкви, ни место, где эта церковь находится, ничего, если то, о чем мы говорим, не будет присутствовать. Если вы понимаете контекст или помните его, что это была большая церковь, больше 3000 человек. Там была крайняя необходимость любить друг друга. Посмотрите, любовь выражалась в том, что народ Божий преломлял хлеб. Это было в честь Христа, но в то же самое время, когда мы преломляем хлеб, когда люди поклоняются Богу, используя вот это вот единение в преломлении хлеба, это уравнивает нас. Это показывает то, что мы искуплены одним Христом. Мы приняты им без всякого лицеприятия. Я иногда тоже наблюдал такую картину, когда в церквях заходит церковный совет, а на минуточку позже, когда начинается собрание, и весь зал встает. Тоня кивает головой. Ты видела, да? Для меня это странно. В чем величие этих людей? В том, что у них за время служения такие подушки безопасности появились. том, что у них титул. Первый пастор, второй пастор, третий пастор. Помните, когда Корнилий упал к ногам Петра? Вот в его языческом понимании это апостол. И он заслуживает прям такого почтения, чтобы нужно было рухнуть к его ногам. Петр правильно отреагировал. Встань. Я такой человек, как ты. Петр помнил Гефсиманию. Петр помнил двор первосвященника. Петр знает, кто он внутри. Поэтому, когда мы вместе причащаемся, мы говорим, мы причастники. Мы причастники Божьего труда, Божьего спасения в нашей жизни. В этом самом мы выражаем свою любовь друг к другу. А дальше Лука отмечает, что церковь была наполнена молитвенной жизнью. Многие из вас, наверное, не хотели бы это слышать, потому что каждое объявление мы говорим о том, что, братья и сестры, посещайте молитвенное собрание. Но посещайте молитвенное собрание не потому, что вы чувствуете вину или на вас давят, или когда вам нечем заняться дома в это время. А посещайте молитвенное собрание, потому что это чтит или прославляет Бога. Посмотрите, что ценит Бог и что ценит мир. Я думаю, что наши бы собрания наполнялись бы, если бы каждое воскресенье здесь была еда, здесь раздавали бы вещи. Я не говорю гуманитарные, старые какие-то, новые, интересные, полезные. Какую-то бытовую технику. Что-нибудь такое, что можно было бы принести в дом. Я не хочу никого из вас обидеть. Сам такой. Плоть такая. Если бы это было привязано к молитвенному собранию, с большой долей вероятности, говорю, что наши бы молитвенные собрания были бы наполнены людьми, по крайней мере, теми, кто не ходит на них. Вот что Лука говорит. Церковь молилась. Молящаяся церковь, я ничего нового опять-таки не скажу, это церковь, которая выражает свою зависимость перед Богом. Это церковь, которая осознает свое бессилие, свою слабость, свою некомпетентность, которая признает величие Бога, Его мудрость, Его славу, Его способность заботиться о церкви. Молящаяся церковь – это сильная церковь. Молящаяся церковь – это способная церковь. Перечитайте снова Деяния апостолов, если у вас будет время. Вы увидите, как церковь молилась. Церковь молилась, когда нужно было служителей избрать для благовестия. Церковь молилась, когда Петр был в тюрьме. И Бог ответил раньше, чем они сказали «Аминь». И они даже не поверили, что Бог ответил на их молитвы. Но они молились. Они не знали всех этих сложностей, но они молились. Смотрите, молились друг о друге. Друзья, чем занято наше время, когда в церкви проходит молитвенное собрание? Если вы дома. Я понимаю, что дома есть всегда чем заняться. Что-то починить, где-то вот кого-то посетить, что-то сделать. И наоборот, я, может быть, здесь достаточно прямо скажу, но мне кажется абсолютно нечестным, когда люди игнорируют молитву, это касалось всей церкви, и потом у них что-то случается. И они начинают либо писать, либо обзванивать и говорить, помолитесь. Проблемы со здоровьем, проблемы с родственниками, проблемы еще где-то. Если вы принципиальны, вам не нужна молитва, тогда не просите. Я никого не хочу обидеть, но я хочу, чтобы мы понимали, что молитва, она не может быть эгоистичной, избирательной, очень поверхностной. Или очень какой-то такой, знаете, незаурядный. Это средство благодати. И вот это не моя прихоть, о которой я хочу где-то кусануть кого-то. Посмотрите, это было в ранней церкви. Они любили Писание. Они любили друг друга. В этой любви выражалась вот эта вот забота и единение вокруг жертвы Христа. Вокруг поклонения Христу в молитве. Следующий Следующая характеристика библейской церкви, здоровой церкви, богоугодной церкви, сильной церкви – это любовь к Богу. Вот наш стих, мы идем дальше. «Был же страх на всякой душе». «Был страх на всякой душе». Этот страх, это слово, которое здесь используется, оно всегда касается, прежде всего, отношения человека к Богу. Вот мне хотелось бы, чтобы у нас что-то было, то, что мы иногда высмеиваем ортодоксальные церкви, но мы сами немножечко оторваны от благоговения и почтения к Богу, когда мы можем наблюдать, как наши собрания проходят. Уже читается Слово Божие, люди могут разговаривать, шутить, смеяться. Вот нет ощущения того, что Бог присутствует здесь. У большинства людей нет вот какого-то напряжения от того, что сейчас через Слово Божие Бог ко мне будет говорить. Вот каким должен быть страх Божий. Бог видит всю мою жизнь. Он видит, с каким сердцем я пришел в собрание. Он видит, с каким сердцем я поклоняюсь Ему. Он видит то, о чем я думаю во время проповеди. Пусть это даже скучная проповедь, или, может быть, какая-то тема для меня не актуальна. Бог видит, что со мной происходит. Он видит мои планы, мои цели, мои намерения. Он видит мою жизнь. Он видит, что я хочу делать после того, когда я уйду с собрания. Вот это должно приводить в благоговейный страх. Я уже опять-таки не хочу говорить о тех церквях, где Христа называют классным парнем. Просто фамильярно относится к великолепному Богу. Помните, мы в прошлый раз читали из книги Откровения первую главу? Как Иоанн рухнул к ногам вот этого классного своего друга, когда он увидел его великолепие, славы, в которой он сейчас находится. То есть это была богобоязненная церковь. Это церковь, которая чтила Бога. Почему? Потому что они знали, кто Он. Возможно, в этой группе Анания и Сапфира были таким небольшим исключением, где мы в 5 главе видим вот их трагический исход. Но любовь к Богу, она у нас вытекает абсолютно из всех сфер, о которых мы говорили. Если мы знаем Писание, если мы знаем, кто Бог, что Он сделал для нас, какой у Него характер, оно будет вызывать естественным образом наше благоговение, поклонение пред Богом. 47 стих, мы чуть перепрыгнем к этой теме. Посмотрите, народ хвалил Бога или поклонялись Богу, они славили Бога. Церковь, в центре которой Бог, она всегда будет ориентирована на том, чтобы прославлялся Бог, Его имя, Его честь. Поклонение Богу, оно должно быть в духе истины, оно должно быть основано на Священном Писании, оно должно быть основано на том, что угодно Богу, когда люди приходят Ему поклоняются. Все остальное Бог может не принять наше поклонение. Я немножечко ускорюсь и посмотрим на следующий, четвертый атрибут истинной церкви – это любовь к неспасенным людям. 43 стих, вторая часть. «Много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме». Так, верующие люди, которые были в церкви, были апостолы, были лидеры, они также были сосредоточены в своей любви. Не просто к Писанию, не просто друг к другу, не просто к Богу, но оно имело результат или последствия этой любви, когда они обращали внимание на неверующих людей. У меня два вопроса. А как в то время Бог мог заявить о людях, что это мои посланники? Через чудеса. И у чудес была своя цель. Чудеса, которые Бог использовал, если вы перечитаете все факты о чудесах в Новом Завете, вы увидите, у этих чудес была цель. Не просто исцелить хромого человека или слепого, привести его к покаянию. Знамения всегда указывали на источник, кто это делает. Петр говорил, золото и серебра нет у нас, помните? То, что имеем, то даем. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Всегда люди показывали, что вот кто спасает, вот кто делает. Второй вопрос. Апостолов нет. Чудес и знамений ярких, великих. Нет, я не хочу эту тему заострять или утверждать в том, что чудеса закончились или нет, как к этому относиться. А как сегодня Бог может подтвердить, что это мои посланники? Ну, частично согласен. Но знаете, заботу, любовь или измененный характер, ну да, это может быть видеть только близкий круг людей, зная, кем ты был и кем ты стал. А если впервые встретился с кем-то, он не знает, кто ты. Через точную проповедь Евангелия, друзья. Сегодня, чтобы понять, что вы посланники Бога, это вы точно проповедуете Библию. Это указывает на источник благословения, это ведет к нему, это ободряет, это спасает, это освещает, это абсолютно точно. Вы не вовлекаете людей в свою деноминацию, вы не манипулируете людьми, вы просто хотите через Священное Писание привести человека к Богу. Та церковь, о которой я сегодня упоминал, она была большущей церковью. И тогда, когда пастор вынял это вот бревно проповеди, сегодня там едва насчитывается несколько десятков человек. И все построено вокруг веселья, торжества, вот каких-то пустышек, где они думают, что там есть Христос, но, возможно, давно оттуда ушел, они этого не заметили. Нечего дать людям. Я не знаю, как там люди могут спастись. Когда нет Писания, там вот и не будет ни любви к Богу, ни друг к другу, абсолютно ничего не будет. Там будут абсолютно свои меркантильные интересы. Я не хочу их судить. Я хочу, чтобы мы судили сами себя. Последний, друзья. Посмотрите на плод или результат вот этой вот любви, которая к Писанию, к Богу, к людям в церкви, к неверующим людям. Кстати, давайте еще немножечко вернемся или останемся на пару секунд к этой фразе. «Пребывали в любви у всего народа». Я посмотрел в оригинале, сказано, они имели любовь или доброту ко всему народу. Они не испытывали любовь со стороны народа к церкви, но они дарили эту любовь от себя к миру. А это был укол в адрес иудаизма. Иудеи никого никогда не воспринимали. Церковь стала распространяться, стала быть очень доступной для этого мира, в том плане, что она несла Евангелие в этот мир. Любовью, красотой, терпением, милостью, проповедью Евангелия и то, что мы говорили, чудесами и знамениями, которые Господь делал. Последнее, это плод этой любви. И Лука замечает, этот круг замыкается. Бог ежедневно наполнял церковь спасенными людьми. Иногда это бывает очень много, иногда это бывает медленно и мало, но Бог будет наполнять спасенными людьми. Посмотрите, что у них еще присутствовало. Незаметное слово. Среди них была радость. Христианин, который нерадостный, это противоречие в понятиях, это противоречие в сущности. Христианин, он должен быть радостным. Принимают ли они пищу вместе, собираются они по домам, в общем собрании, в своем доме, абсолютно неважно. Всякий, кто спасен, он радостный человек. И эта радость распространялась. Вот что привлекало неверующих людей. Они приходили среди собраний верующих и понимали, вот настоящее счастье и радость у этих людей. Что вы будете делать с этим текстом? Вы чувствуете себя частью Божьего тела? или просто протезом отстегнутым, который лежит где-то на полке, и вот где-то похож на руку, но он ничего не делает этой рукой, то, что должен делать. Поймите, вот это написано в этот документ оригинальный, который показывает, какой была церковь, какой должна быть. Она 100% должна касаться каждого из нас, и нам с этим текстом надо что-то делать. Братья и сестры, я искренне говорю, я открыт для того, чтобы вы, понимая наши ошибки или пробелы в церкви, где мы не обращаем на что-то внимания, чтобы вы подошли, подходили и говорили об этом. Или наоборот, говорили, наша сильная сторона церкви вот в этом аспекте, так держать. Это будет благословением для всех нас. И я хочу, чтобы вы не обижались. Если вы посещали какие-то шумные, красивые, яркие церкви, и здесь нет того, чего вы видели там, но оно не соответствует вот этому стандарту. Я не сдамся. Я не хочу, чтобы наша церковь была похожа на какое-то мирское собрание, где просто развлекают людей. Пусть это будет небольшая группа людей, но это будет та группа, которая любит Писание, любит друг друга, любит неверующих людей, с радостью принимают их и служат им. Пусть это напоминание будет благословением для нас. Хотел бы, чтобы мы встали, помолились Богу, прославили Его за Его Слово. Отец наш, мы благодарны Тебе, то, что сегодня мы могли снова вернуться к этим основам Церкви, о которой Ты сказал, что Ты ее создашь. Поскольку Ты глава Церкви, Ты знаешь, как она может функционировать, как она должна функционировать. Только Ты определяешь жизнь и путь Церкви, по которой она может пройти без всякого урона, и врата ада не одолеют ее. Господи, благодарим Тебя, что уже много лет Ты хранишь нашу церковь. И на себе мы испытывали разного рода трудности и давления извне и изнутри. И Ты хранил нас. Мы хотим снова и снова, Господь, освежать в своем памяти, в сердце эти истины Писания, которые бы указывали нам, напоминали нам, какой Ты желаешь видеть церковь. С сожалением наблюдаем за другими церквями, которые носят имя, будто бы живы, но они мертвы, которые хранят традиции, которые чтут друг друга, которые притворно поклоняются Тебе в молитве, нечестиво используют Писание, манипулируя текстом и думают, что этим угождают Тебя. Господи, защити нас от этого. Со смирением, благоговением, с любовью и почтением к Тебе, Господи, хотим созидать Церковь Твою в честь и славу Божьего Сына Иисуса Христа. Обличай нас, Господи, когда мы, может быть, в самоправедности или в надменности какой-то думаем, что мы лучше кого-то. Очищай нас, когда оскверняемся от этого мира. Исправляй нас, Отец, когда какие-то пути становятся кривыми. И храни нас, Господи, когда мы думаем, что мы в безопасности. Пусть в этом прославится имя Христа. Пусть в этом возвеличится слава Искупителя, который дал свою драгоценную жизнь за Церковь. Благодарим Тебя, Господи, что сегодня Ты с нами. Слово Твое по-прежнему живо, по-прежнему близко, по-прежнему сильно, по-прежнему способно изменять жизни детей своих. Благодарим Тебя за Твое присутствие среди нас. Твое благословение да пребудет с каждым, кто здесь, во имя Христа. Аминь.